Да, в 99-м году, мне было тогда 9 лет, и все, что происходило, происходило в нашем районе, в Москве тогда, касательно подрыва этих зданий, коснулось нас очень косвенно. Я хорошо помню волны паники, скажем так, которые ходили, подозрительности. То есть, действительно, народ был очень сильно напуган. Я помню, как лично в моем доме была эвакуация, люди ночью выбегали в носках на улицу, стояли там с детьми несколько часов там под подъездом в темноте до ночи, как бы было не очень жарко, совсем не очень жарко. И я помню этот страх, я помню, на меня это оказало очень большое влияние, на самом деле. Сейчас оно где-то тоже одно из основ, наверное, которое сформировало какую-то картину мира, потому что всегда был вопрос, как бы, если что-то происходит, то кому это нужно? Кому и для чего? Какие цели? Скажем так, сейчас уже там более зрелом возрасте начинаю приходить к определенным выводам, потому что гораздо эффективнее использовать терроризм не в целях, скажем так, запугивания народа, государства, агрессора даже. То есть в данном случае государству-агрессору, которому необходимо иметь контроль над ресурсами, населением, чтобы отвлечь внимание от каких-то экономических проблем, от коллапса грядущего, гораздо эффективнее использовать теракты именно внутри государства самого. То есть, понимаете, как тут палка о двух концах. Ну, это такие выводы, скажем так, вопросы, на которые у меня нет ответов, но есть повод задуматься, скажем так.
Ну вот с этой историей, с взрыва 99-го года, фактически начался путинизм, тогда еще в очень мягкой форме. Конечно, это было совсем не похоже на то, что происходит сейчас, но, в общем, уже разумные люди понимали, к чему это все ведет. Вы знаете, что многие россияне вашего поколения, вы молодой человек, вся сознательная жизнь, которая прошла при Путине, не только сейчас не выражают недовольство сокращением гражданских свобод, но даже, в общем, мечтают о возвращении к Советскому Союзу, когда вообще никаких свобод не было. Как вы объясняете вот эту парадоксальную тенденцию в вашем поколении? Я сейчас имею в виду только россиян, не украинцев, конечно.
Я думаю, что эта тенденция, которая наблюдается и приобретает уже охват повсеместный, она вызвана тем, что в нашем возрасте, скажем так, когда формировалось какое-то сознание, и, ну, я человек, рожденный в 90-м году, да, в 99-м, там, моему поколению было там 9-10 лет, там, это первые классы школы, а дальше вот этот период, скажем так, с начала 2000-х, да, там, где-то по середину, по раннюю молодость, по время поступления в институт идет определенное формирование. И на этом этапе тот страх, который внедрялся повсеместно, страх перед внешним врагом, ксенофобия, нетерпимость на национальной почве, неприязнь, нетолерантность, страх перед представителями закона и власти, которые повсеместно по телевидению, через информационный простор, через сериалы, там, «Улица разбитых фонарей» и прочее, и терпимость к самой идее коррупции. Все эти факторы, они привели к формированию потребности в жестком государственном лидере, в такой вот идеологической концепции государства, то, что сейчас мы можем назвать путинизмом.
Но, тем не менее, вы все-таки нашли в себе силы для сопротивления и выработали совершенно противоположное мировоззрение. Как вам это удалось?
Для этого стоит описать немножко, наверное, путь, который я прошел. С 2007 года я работал на российском телевидении, на разных телеканалах. В принципе, методология изменения массового сознания на какие-то проблемы была уже еще тогда заметна. То есть, например, когда происходили события в Москве, происходили какие-то политические коллапсы или политические проколы, тут же, например, я заметил такую тенденцию, что абсолютно сразу где-то в каком-то из регионов или в каком-то из городов происходил теракт, наводнение, что-либо еще, которое мгновенно переключало весь информационный запрос, все информационное поле на эту проблематику. Системы законов, рейдерство, милицейский произвол, незащищенность социальная, все рождало мысль, знаете, как говорится, там из России ехать. Уже приехав в Украину, попав уже туда, непосредственно на сам Майдан, как раз я увидел воочию всю силу, всю мощь информационной борьбы против Украины. То есть, когда десятки изданий пишут о событии абсолютно ложную, неадекватную, не совпадающую информацию. Я, например, был одним из непосредственных участников большого количества событий на Евромайдане и своими глазами видел подробно, там, что зачем происходило. А у российской информационной войны, как правило, меняют местами именно причину и следствие. Это очень характерная черта. Если на Майдане шел штурм из спокойной линии разграничения, вдруг начинался штурм Беркута, а потом Беркут отступал под контратакой, то в российских СМИ однозначно это появлялось только как провокация со стороны сторонников Майдана, которая началась именно по инициативе сторонников Майдана, которые напали на Беркут, которым пришлось отступить. То есть всегда менялось местами причины следствия, всегда. Ну, это, знаете, когда уже ты участник таких событий, когда ты видишь всю силу этой войны, то ты тоже по-любому начинаешь говорить как бы как так.
Кристиан, ну вот такой вопрос. Почему при всем сходстве режимов Януковича и Путина в Украине возникло такое сильное движение сопротивления, которое переросло в революцию, а в России, ну, может, я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, но, по-моему, это очевидно, представить себе Майдан невозможно вообще?
Я всегда задавал себе этот вопрос. В принципе, тут важно очень понимать именно менталитет и психологию. Дело в том, что все схемы, которые были применены во время Майдана, вся система борьбы была рассчитана, например, на ликвидацию вертикальной иерархии в структурах, как таких, как Автомайдан и подобных. Это все технологии, написанные десятки лет назад еще в Москве, написанное там КГБ, милиции, с учетом психологии все-таки менталитета москвичей, если вас обозначить москвичи и россиян, да, вот скажем так, россиян центральной России. Не учли одно, и это абсолютно вывод, который подтверждается просто на каждом шагу, не учли того, что в менталитете исторически так сложилось, что Украина сама по себе в силу других психологических особенностей, другого общества, больше предрасположен именно к горизонтальной системе организации, когда нет вертикальной иерархии, жестко подчиненной, которой снят верхушку, и организация продолжает работать, потому что есть горизонтальная связь. Так всегда было. Даже история Украины, там история казаческих подразделений, она именно как раз об этом нам ярко-ярко говорит, ярко показывает. Украинцы просто ментально немножко другая нация. Гораздо более остро реагирующие на запугивание, на силовое противодействие. Наверное, это было не учтено в той разработке, которая велась режимом Януковича. Люди здесь гораздо быстрее объединились, выстроили горизонтальные связи, им не нужны были лидеры. Большая часть Майдана и большая часть событий, которые было, в том числе там самооборона Майдана, это была ситуация, когда много-много разных лидеров, которые между собой не договариваются, из-за этого их нельзя зажать в тиски. Вот в этом особенность. Не было одного лидера, такого как, там, например, Навальный, которого можно закрыть, и на этом вся организация развалится.
Вот уже вас как кинорежиссера спрошу. Если бы вы снимали фильм о своем собственном персональном Майдане, какую сцену сделали бы центральный в фильме?
Ну, один из примеров, который меня больше всего, наверное, поразил за весь Майдан, он как раз очень хорошо характеризует и показывает разницу, может быть, не в героизме. У украинцев есть, понимаете, народная жертвенность. Это такая черта. А украинцы очень предрасположены к тому, чтобы тушить пожар, не жалея себя. Вот есть это, знаете, именно жертвенность. Не сколько героизм, сколько жертвенность. Хотя героизм однозначно тоже. Был случай, который произошел после расстрелов на улице Институтская. На следующий день, когда собрались уже те, кто пришли почтить память погибших, те, кто приехали из городов, чтобы, так сказать, они выезжали в ночь, они уже утром там собрались после расстрелов. То есть вот это все вот происходило. И уже вся страна знала о том, что силовики применяли огнестрельное оружие, то, что на Институтской были массовые расстрелы, куча жертв. И представьте себе такую вот мизансцену, когда на сцене Майдана стоит огромное количество людей, которые пришли туда с детьми, которые пришли туда там с семьями, пожилые люди в том числе, не только люди с Майдана, а просто обычные люди, которые пришли туда поддержать Майдан. И вдруг на другом конце Институтской раздался два хлопка, абсолютно звучащие как выстрелы. Со сцены Майдана по ошибке озвучили, что прозвучали выстрелы, нужны срочно медики туда, в той стране. То есть представь себе, люди уже запуганы, уже узнавшие, что происходят расстрелы, что уже там убивают, что все. И вместо того, чтобы толпа отхлынула, пошла в другую сторону, те, кто там пришли с детьми, пытались бы защитить как-то, то есть была бы какая-то паника, вместо этого вся абсолютно эта толпа пошла наоборот в ту сторону, откуда звучали выстрелы. Можете себе представить эту мизансцену, это массовое такое движение. Это ярчайший эпизод, на самом деле, потому что так было во время всего Майдана. Там, где было опаснее всего, туда все шли.
Всех исторических событий в результате что остается? Искусство. От войны 12-го года остался роман «Война и мир». Сейчас, после революции в Украине, можно ли говорить, что возник какой-то вот культурный взрыв, что она стала катализатором каких-то культурных перемен, что появилось что-то новое в украинском искусстве. Ну, наверное, о кинематографии преждевременно говорить, потому что это долгий процесс.
Ну, из того, что можно назвать всплеском украинского кино, я бы все-таки отметил, именно связанных с событиями Майдана, это проект «Вавилон-13», в котором я тоже принимал участие. Что касается кино, в Украине сейчас ситуация достаточно непростая. Украинское кино – это сложный винегрет из действительно патриотизма, ура-патриотизма, людей, которые привыкли жить на крупнейших государственных откатах, людей, которые псевдопатриоты, людей, которые вообще аполитизированные, творцов имеется в виду. И сейчас он переживает совершенно сложнейший период, конечно. Мы надеемся дать новое слово в этом кинематографе, я надеюсь в этом участвовать, но сейчас пришлось отложить, что называется, работу над художественным проектом крупным про события АТО, антитеррористической операции, про войны, точнее, украинско-российской войны. Документальное кино тоже пришлось отложить, потому что все-таки сейчас война вошла в такую сложную достаточно фазу. Но я хочу отметить, что вы правы в том, что касается всплеска, культурного всплеска в Украине, рожденного этими событиями, начиная с Майдана. Я бы больше отметил, скажем так, слой графической культуры, литературу, поэзию, потому что это все родило совершенно невообразимое количество талантливейших людей, которые никогда этим не занимались, вдруг начали писать, вдруг начали производить какой-то продукт, и действительно этот продукт просто всеобъемлющий, охватывает все, и даже, знаете, вот характерное, к примеру, с каким юмором это происходит, это тоже стоит отметить, потому что все информационные вбросы касательно, знаете, там, то, что в Украине там убивают снегирей, славянский распятый мальчик, то, что насилуют инвалидов войны, то, что презрительное название укропы, да, вот это все ассимилировалось, и более того, наоборот, преобразилось в элементы какой-то культуры, юморной культуры. То есть сейчас можно часто встретить уже появившихся именно после этих вбросов там шевроны хунта, шевроны укроп. Укроп это вообще стало одной из национальных идей в Украине, потому что, причем это как-то так интересно звучит, что здесь, знаете, за цвета геройской ленты, которая применена активно Новороссии, да, которые извратили просто сам этот знак и вся эта программа, которая была Путиным введена по повышению лимита доверия населения к Новороссии за счет того, что они ставят флагами, на которых георгиевские ленты, которые ассоциируются с памятью о Второй мировой войне. Здесь как бы презрительно эту ленту, которая пользуется Новороссия и там ЛНР, ДНР, называют колорадской. В итоге родился такой презрительное прозвище для тех, кто, знаете, как ватник есть, да, вот для тех, кто, скажем так, такую идею такого русского сибиризма такой какой-то живет, то, что всех несогласных в Сибири, да, там, сталинизм и так далее. А вот те, кто современно, вот это вот сепаратисты и так далее, это колорадо. А вот укроп как раз та трава, на которой колорадский жук очень боится. Это вот эта идея обыграна везде сейчас в национальной культуре, и половину, даже больше половины, наверное, каждый украинский военный считает себе просто своим долгом нацепить на себя шеврон укроп, потому что это стёбно. Понимаете, да, это тоже элемент визуальной культуры какой-то, который родился в ответ на жесткое информационное, такое радиационное облучение жесткое, которое идет со стороны России.
Сейчас идет другой очень интересный процесс. Это очищение от российской массовой культуры. Запрещают показ сериалов, запрещают показ российских фильмов типа «Брат-2». Ну а сейчас просто ограничивают не только показ российских телеканалов, но и работу российских журналистов. Правильно делают? Это приносит плоды?
Я общаюсь с теми, кто непосредственно это реализует, являются идеологами этого процесса. И скажу так, что в данной ситуации это очень верный шаг, к сожалению, но так как бы он не выглядел антидемократичным или там антигуманным, в данный момент это очень такая тема спорно выглядящая, но есть реальный негативный эффект, есть реальное жесткое влияние пропаганды со стороны России на народ здесь, деморализует военных, деморализует народ. Это тоже все элементы такого массового террора, который применяется в России против Украины. И сейчас этот процесс абсолютно оправдан и жизненно необходим, к сожалению. К сожалению, я надеюсь, что ситуация после окончания российско-украинской войны нормализуется и, в принципе, не будет даже мигать. Ну, здесь, скажем так, и право радикальной организации, и все остальные здесь не дадут, как бы сторонники прогресса, не дадут дальше зажимать гайки. Но пока сейчас идет война, это необходимо. Я тоже, в принципе, много публикуюсь на этот счет и прикладываю свою руку к тому, чтобы этот процесс действительно шел. Просто он должен идти, наверное, более, знаете, целенаправленно, потому что российские сериалы, которые идут про, опять же, идеи там русского мира, идея правильной боязни милиции, которая рождается, как бы идеи всеобъемлющей коррупции, идеи превосходства там расового, генетического, политического, экономического России, сейчас эти идеи являются крайне вредными по своему воздействию.
Ну, очень многие художники, писатели, кинематографисты, я бы сказал, даже большинство, поддержали революцию. Но, наверное, по пальцам можно пересчитать тех, кто участвует в боевых действиях сейчас, участвует в антитеррористической операции. Я не знаю, можно ли вас называть участником боевых действий. Вы доброволец батальона «Киевская Русь». Вы рядовой боец или все-таки наблюдатель, журналист, кинематографист?
Я провел в АТО больше 7 месяцев. Вместе, 6 месяцев, 7 месяцев. Я изначально пошел добровольцем в батальон, там проходил обучение, я с этим батальоном работал как военный журналист, находясь на передовой. Я объездил, в принципе, всю линию фронта как военный журналист, как документалист, скажем так, оператор, документалист. В принципе, таким образом я являюсь участником АТО, являюсь участником всех этих действий, потому что, что называется, какие-то жесткие столкновения, военизированные на передовой линии, я попадал и получал свои проблемы со здоровьем после этого. Но сказать, что я там именно воевал, это я не могу.
То есть вы с камерой, не с автоматом, да, все-таки были в АТО?
Как вам сказать? Я старался всегда разграничивать, чтобы не быть негативным примером. То есть, чтобы не было того же, что случилось, когда российский актер, неважно, там, как его звали, этот российский актер приезжал в АТО там, и стрелял из пулемета, находясь на территории другого государства, по военнослужащим этого государства. Но здесь же все-таки ситуация другая. В каких-то событиях я как бы находился, держа в руках автомат. Ну, это было не очень много, но это было необходимо. В основном, в принципе, я держал в руках больше камеру.
Вы были в Луганской области, да, по большей части?
Нет, в принципе, я был практически по всем секторам АТО, начиная от сектора М, Мариуполя и заканчивая Дебальцево. Ну, батальон сам находился в Дебальцево в основном. Но да, я провел, в принципе, большее время, наверное, это Луганская область, а впоследствии правый сектор, Пески, с кем я снимал, именно с правым сектором, с их организацией, с организацией украинских националистов, теми батальонами, которые находились именно в линии Донецкого аэропорта в Песках.
А вы были в таких ситуациях, когда вот напрямую были столкновения с российской регулярной армией?
Один раз я участвовал в событии, которое происходило под Луганской областью, за Луганской областью, прошу прощения, в регионе города Счастье. Именно когда шел боевое столкновение с применением стрелкового вооружения между украинской стороной и непосредственно одним из подразделений, в которое было практически полностью составлено из российских военнослужащих, и 200-е, 300-е, которые потом после этого боя остались, все имели российские документы на себе, практически все, также захваченные в плен, также видел, и, в принципе, там пообщаться было некогда, но, в принципе, было понятно, кто что откуда, вопросов, в принципе, не осталось.
Вы все это время оставались российским гражданином. И сейчас хотите получить украинское гражданство, обратились к президенту Порошенко с просьбой, да?
Да, действительно, я обратился к президенту, но не напрямую, а через социальные сети. Причем не специально, скажем так, я не ожидал ответа и резонанса, который это вызовет. Это моментально разошлось по всем возможным источникам, в том числе в социальной сети Facebook. Честно говоря, было очень неожиданно получить на следующий день звонок из администрации президента с ответом, что моя просьба была услышана, рассмотрена и готова пойти навстречу в моем вопросе.
То есть они вам обещали дать гражданство или пока еще это долгое дело?
Бюрократия сложная штука, и документооборот тоже непростой, это все не так просто. Вот. Но тем не менее, это будет все реализовано в самое ближайшее время.
Вы, наверное, встречали и других россиян, которые участвуют в АТО на стороне Украины?
Верно.
Много?
Ну, на моей памяти, кроме россиян, кроме белорусов, в АТО на стороне Украины участвует еще достаточное количество иностранцев, в том числе это грузины, в том числе это чеченские подразделения, в том числе это там узбеки, очень много жителей того же Крыма, крымских татар, там тех же жителей тех же областей Донецкой и Луганской, которые тоже перешли на сторону Украины, лишились семьи там всего, что у них было, и сейчас воюют в рядах армии.
По России, по вот этой среде телевизионной, кинематографической, вы не испытываете никакой ностальгии и не хотели бы вернуться в нее ни при каких условиях, да?
Ну, вы знаете, по российской природе, по какой-то российской глубинке однозначно есть по-хорошему тому, что есть в России, по какой-то там культурной, духовной среде, которая не полностью еще уничтожена путинизмом, есть определенная ностальгия. Но в Россию как в государство я готов буду, может быть, вернуться спустя несколько лет, скорее всего, и то, как гражданин уже другой страны, в качестве гостя, но не более того. Однозначно нельзя забывать как бы свое, что называется, какой-то культурный слой, да, там воспоминания, детство, дома, где ты вырос, например, да, но ностальгия по всему хорошему перечеркивается, наверное, тем мраком, тем негативом, который родился за последние годы в результате вот этого планомерного уничтожения всего духовного, вот этот вот режим чудовищный совершенно, который возвращает новый виток постсталинской эпохи, которая тоже там культ личности, если такое, знаете, то есть возвращается. Ну, туда, конечно, сейчас просто ехать не хочется, общаться не хочется ни с кем. И однозначно, что культ пропасть, которая возникла уже между нами, будет очень сложно перешагнуть, и вряд ли в ближайшее время это будет возможно.
Думаете о конце войны? Или сейчас вообще трудно даже представить, что эта война может кончиться? И если она кончится, то чем?
Вы знаете, опять же, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, все-таки, наверное, идет война не только за территорию целостности Украины сейчас, а не только война против терроризма, незаконных вооруженных формирований. Все-таки идет, знаете как, я приведу слова, сказанные командиром 25-го батальона Киевская Русь, очень верные, очень точно сформулированные слова. Ни одна, практически ни одна из республик не выходила из Советского Союза без крови. Украина вышла практически первой, и свобода ей досталась достаточно легкой ценой. Сейчас украинцы платят ту цену, которую они должны были заплатить за свою свободу много лет назад. И однозначно, что война все-таки идет, знаете, за выход из сферы влияния, за выход из-под контроля того, который был произведен советским режимом. Именно вот это сейчас происходит. Поэтому, в принципе, эта война не только за Украину, это война за, скажем так, война, не буду говорить громко, там, цивилизованного мира, но это все-таки война, которая учитывает интересы и Европы, и Америки, и стран, вышедших из Советского Союза, все они являются участниками, так же, как с потерями выходила Грузия, так же, как Молдавия с Приднестровьем. Это все, в принципе, одна и та же схема. Россия, ну, действительно, с Приднестровьем очень хорошо получилось. Это создать некую такую линию, подконтрольную марионеточную России, автономную некую республику, которая позволит, в случае чего, военно перебрасывать вооружение и держать на мушке постоянно страну, которая находится по соседству.
Вы сказали, что вы 7 месяцев были в АТО. Вы намерены вернуться в батальон Киевской Руси или это уже какая-то законченная глава?
В данный момент я сконцентрировался на помощи подразделениям Ну, честно говоря, здоровье за год уже стало катастрофически плохим, и война тоже оставила свой след. Сейчас непосредственно находиться на передовой постоянно, безвылазно в качестве какой-то военной единицы, мне просто здоровье не позволяет. Все равно в АТО я все время езжу. Сейчас мы создали волонтерский фонд, который называется «Чистое небо». Такое романтическое название, которое, наверное, аккумулирует в себе такое общее какое-то эмоциональное желание для того, чтобы было чистое небо над головой. Сейчас занимаемся этим направлением активно. Как только война кончится, надеюсь, если она кончится в ближайшее время, если будем еще живы, вернемся к теме кино, вернемся к теме искусства, будем создавать, двигать как-то, возрождать искусство, рождать что-то новое.